Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Я бы хотел прежде всего сказать, что вот рождественская проповедь, которая состоялась в прошлом году, ну, в смысле, две недели тому назад, она на самом деле исключительно важная и очень серьезная. Она фактически как бы решает вопрос божественности Господа Иисуса Христа, то есть божественности Его рождения. И опять же, чтобы ее понять полностью, нужно знать все, что мы, о чем мы говорили в предыдущие годы. Восходящая и нисходящая последовательность, то есть, что есть мир материальный, что есть мир духовный, что есть творение. Но в этом контексте, мне кажется, что она ставит и решает вопрос божественности Господа именно. И человечности, божественности его человечности, прежде всего, рожденной от Марии в мире, обожествленной им, ну, как бы, по крайней мере, я не скажу, она ставит точку, но, как бы, в общем, она ее достаточно, эту тему исчерпывающе описывает. И вот сегодня я хотел бы взять один из аспектов, который прозвучал в рождественской проповеди, и, развивая эту тему, ну, как бы заглянуть в частности этого аспекта, который тоже исключительно серьезный и достаточно дополняет рождественскую проповедь. Итак, в рождественской проповеди мы с вами затронули тот вопрос, что поскольку не существует наития природного на духовное, как нам это известно из латинского слова, где сказано было, что ничто невозможно в сотворенном мире, что не было бы соответствием чему-либо в мире духовном, и таким образом, что тем или же иным образом не представительствовало бы чего-либо в Царстве Господнем. Ибо лишь от сего проистекает бытие и существование всего сущего. И что всякий свет, жизнь и порядок в человеке природном происходит исключительно от наития божественного. И поэтому природное не может войти в то, что духовное, но духовное может входить в природное. Ибо в человеке не может быть никакого наития природного, также называемого наитием физическим. То есть, что возможно нисхождение божественного наития по степеням сверху вниз, но невозможно восхождение, вот невозможно из природного формирования духовного, просто по определению. И по этой-то самой причине восходящая последовательность в творении – это лишь видимость. Потому что, как выше было показано, реальное наитие низшего на высшее противно самому порядку творения. Но это, как мы с вами не раз уже говорили, реальная видимость. И именно та реальная видимость, благодаря которой в творении и существует сознание, как бы отделенное от Господа от вечности, как бы ему сосуществующие. И именно в эту реальную видимость Господь и вошел, реально вошел, настолько, насколько эта видимость реальная, своим рождением человеком от Марии, став как бы отделенным от самого себя же, от вечности, и таким образом приобретя для себя в себе же человечность. Ибо человечность как раз и есть эта самая реальная видимость восходящей последовательности в творении. То есть человек природный есть самая первая степень этой реальной видимости. В последовательности нисходящей, природной, соответственно, человек природный, есть последняя степень. В творении же, как восходящей последовательности, человек есть наоборот. Первая, основная степень. То есть сначала сотворяем человек в этой видимости, потом из него образуется ангел, который живет целую вечность и восходит, все более совершенствуясь в самые высшие сферы мира духовного. Ну, насколько он может взойти. Но все это, опять же, подчеркиваю, видимость. Хотя это та реальная видимость, благодаря которой мы с вами себя ощущаем существующими отдельными личными сознаниями. И вот Господь, войдя в эту видимость, реально войдя, в реальное я имею в виду в плоскости, да, когда Он воплотился, то естественно, что в общем порядке творения это была лишь видимость. Но для творения восходящей последовательности, то есть того, что мы воспринимаем как творение нашего существования, это была видимость абсолютно реальная. Поэтому в нашей реальности, потому что для нас эта видимость, она абсолютно реальна, боговоплощение является абсолютной реальностью.
Господь показал, что это возможно.
Не, ну не просто показал, что возможно, а важно то, что вот сразу же в христианстве возникли различного рода, допустим, вот гностики, которые утверждали, что никакого воплощения не было, что все это было только видимость. То есть проблема в том, что боговоплощение – это видимость такая же реальная, как наше существование. Если убрать реальность боговоплощения, исчезнет наше существование. И оно стало возможно как реальность в нашей реальности. Она не реальность не в реальности по большому счету, а реальность в нашей реальности. Но поскольку для нас наша реальность является единственно возможной реальностью, то поэтому в нашей его реальности его воплощение было материальное, я имею в виду, природное воплощение, то есть взятие природной человечности, абсолютно реально. Это вот, как я не раз уже приводил пример, скажем, движение Солнца вокруг Земли является видимостью. Это видимость определенного чувственного восприятия. Но для нас это реальная видимость. Даже то, что мы знаем, что на самом деле Земля вращается вокруг Солнца. Но вот когда мы выходим, мы чувственно это видим. Это все видимость. Но когда мы выходим на улицу, вот Солнце реально встает на востоке, проходит по небосклону и садится на западе. И мы реально всеми своими чувствами воспринимаем это как реальность. И вот точно так же боговоплощение является такого же рода реальностью в нашей реальности. То есть слово стало плотью. Божественность воплотилась телесно. Взяла на себя всю полноту телесности. И сегодня же я предлагаю попробовать разобраться, чем именно человечность Господа была похожа на человечность всякого иного человека, и чем именно она от нее принципиально отличалась? Это тоже исключительно важный вопрос. Мы его затронули в общем в рождественской проповеди и решили. Но вот сейчас мы попробуем разобраться в этом именно в частности. Если мы внимательно присмотримся к тому, как образуются восходящие последовательности, то самое индивидуальное человеческое сознание, которое как бы существует отдельно от Господа, ощущая всю эту свою отдельность как образ и подобие Бога в себе, где образ есть то, что воспринимаемое из последовательности нисходящей, в как бы некое такое отдельное существование по подобию Божию, или же из внутренней способности ощущать свое собственное бытие, пребывающим как бы отдельно от самого себя же, то мы обнаружим, что той самой точкой сборки, вокруг которой и формируемы все эти ощущения подобия Божия, в этом самом как бы отдельном существовании является именно внутренняя свобода выбора. Или же, как ее еще называют, свобода воли в человеке. Согласно латинскому слову, образующей принадлежностью этой самой свободы является способность мыслить истинное и отсюда ложное, и затем творить это совершенно свободно, как об этом говорится в ниже следующей цитате из книги «О божественной любви и божественной премудрости». Под рассудочностью понимается способность разуметь истинное и по нем ложное, а также доброе и по нем злое. Под свободой же разумеется способность свободно мыслить оное, хотеть оного и делать оное. Эти две способности имеет каждый человек по самому сотворению своему и поэтому от самого рождения. Они у него от Господа и никогда не отнимаются от него, у него. От них происходит видимость того, что человек мыслит, говорит, желает и действует как бы от самого себя. Господь в этих способностях обитает у каждого человека, и человек через это соединение живет вечно. Через них только, а не без них, может человек преобразовываться и возрождаться. И, наконец, этими способностями отличается человек от животных. Господь всегда сохраняет в человеку эту внутреннюю образующую принадлежность. Даже тогда, когда человек обращается ко злу и ложностям, Господь все равно продолжает сохранять ее в нем, во всей полноте, и не понуждает его к изменениям, вопреки принадлежности этой, ни внутренними, ни внешними средствами. И это по той причине, что, согласно слову, если бы свобода желать зло и как бы согласовывать его подтверждениями с рассудком было бы отнято от природного человека, то свобода и рациональность погибли бы, и в то же время воля и разумение. Человек бы не мог быть отклоняем от зла, не преобразовываться, не следовательно сочетаться с Господом, не жить в вечности. Посему-то Господь и сохраняет свободу в человеке, как человек сохраняет зеницу своего ока. По сути, даже в падшем человеке Господь сохраняет эту принадлежность исключительно ради его преобразования и возрождения. И именно рассматривая процесс преобразования и возрождения, который по сути является базовым в обращении человека мертвого, который есть образом божественным извращенным, в человека возрожденного, которым возвращаем к подлинному образу и подобию Божию, и через это становится подлинно живым человеком и ангелом в последовательности восходящей, мы и можем увидеть те самые принципиальные сходства, а также те самые принципиальные различия, которые существуют между человечностью обычного человека и человечностью Господа Иисуса Христа в мире. Ибо, согласно латинскому слову, представление о возрождении человека может дать нам представление о прославлении Господнего человеческого, ибо Господь возрождает человека таким же манером, каким Он прославил свое человеческое. То есть тут важно понимать, что Господь взял человеческое падшее. Пока человеческое не было падшим, у преадамитов, у людей древнейшей церкви, в которой Он восстановил путем преобразования и возрождения преадамитов, Он не брал эту человечность, которая была чистая. Почему? Потому что она поддавалась преобразованиям, возрождениям из общего наития. А Он взял падшую человечность, мертвую человечность, которая не поддавалась естественным путем ни преобразованию, ни возрождению.
Что в последнее время было сердце крайне испорчено, да?
Да, да, ну, вот это как бы основание учения, что после падения человек превратился в человека мертвого, которому было мертвое все, и который не мог бы быть восстановленным никаким естественным путем. И Господь, придя спасти этого человека, в качестве человечного взял именно человечность падшего человека.
Совесть пораженная там, ну, вот это сердце.
Ну да, да. То есть не просто, оно было мертвым, оно было мертвым во всем. То есть Господь не брал, пока оно умирало. Потому что после падения процесс смерти, он еще затянулся.
И слово накопилось на земле. Ну, там вот.
Ну, все обратилось, не просто накопилось. Человек полностью обратился в зло, в мертвячину. И вот Господь в качестве своей человечности взял эту совершенно мертвую человечность, в себе ее преобразовал, возродил, а потом и прославил. То есть сделал ее божественной. Итак, рассматривая посредством цитат из латинского слова процесс человеческого преобразования и возрождения в том его аспекте, в котором это связано с принадлежностью свободы в этом человеческом, мы с вами и можем получить и представление о том, чем человеческое обычное отличалось от человеческого Господнего в мире. Итак, согласно латинскому слову, человек преобразуем Господом в свободе. Свобода свойственна природному человеку, но не подобным же образом рассудочному или же рациональному. Ибо доброе втекает посредством рассудочного в природное, в свободе небесной от Господа. И человек природный – обитатель этого доброго. И человек природный – обретатель этого доброго. И дабы он и мог бы обретать это доброе и таким образом быть соединяемым со свободой небесную, которая втекает вовнутрь посредством рассудочного, для этого природное и содержимо в свободе. Ибо свобода принадлежит любви или же побуждению. И если только человек природный не обретает побуждение к истинному и стекающему внутри в него побуждение к доброму, то оная свобода никоим образом не может быть соединена с рассудочным. Имеется в виду свобода небесная, вернее, свобода природная. Понятно, что свобода желать зла и как бы согласовывать его с подтверждениями с рассудком, относится именно к свободе в человеке природном, а отнюдь не к свободе небесной, которая, согласно вышеприведенной цитате, тем не менее именно на этой самой природной свободе и покоится в человеке, если только оная свобода небесная была через рассудочное воспринята посредством восприятия доброго человеком природным через рассудочное. То есть свобода природная обращает человека в мертвого. Когда она подчиняется ему, свободе небесной, то человек преобразуется и возрождается. Но в человеке свобода небесная может существовать только в соединении со свободной природной, как со своим основанием, со своим фундаментом и со своей опорой. То есть человек не может быть свободой небесной, если она не покоится на его свободе природной. Поскольку тут было сказано, что свобода принадлежит любви или же побуждению, то давайте же попробуем определить, побуждению какой именно любви принадлежит побуждение любви свободы природной. Природная обретается в самой нижней раздельной степени творения. Этой же самой последней степени творения свойственны два вида любви. Любовь к миру и любовь к собственному. Вот самые нижние любви, которые находятся в самой последней степени творения. Соответственно, природная свобода относится к любви собственного и мирского. Человек природный действует в свободе желать зло и как бы согласовывает его подтверждениями с рассудком тогда, когда оба эти рода любви в нем отделены от высших духовных любовей. Если же человек природный обретает побуждение к истинному из втекающего изнутри в него побуждения к доброму, тогда в нем свобода природная соединяема со свободой небесной, которая затем на этой свободе природной в нем покоится. И тогда свободно природное становится в нем способностью свободно мыслить истинное и доброе, хотеть оного и делать оное. То есть обращается в свободу в небесную, в ее последней или же природной степени. И, соответственно, любовь к мирскому и любовь к собственному в нем тогда пребывают в полном подчинении к высшим духовным и небесным любовям. То есть мы с вами не раз говорили, что соб человека состоит из любви к собственному и любви к миру. Но любовь к собственному и любовь к миру, они тоже божественны в человеке, потому что любая любовь в человеке божественна. Но вот когда они отделены от высших духовных любовей, когда они взирают и действуют только в направлении своих собственных целей, не согласованных с целями высшими, вот тогда они обращаются в человеке в его мертвую адскую сопь. Вышесказанное относится к обычному порядку последовательности восходящей или же к простому человеческому. Относительно же Господнего человеческого в мире, латинское слово говорит нам, что он также оставлял природное в себе в свободе, когда он образовывал свое рассудочное в божественное относительно истинного. Или же когда он присоединял божественное истинное слово к божественному доброму рассудочного. Ибо ему было угодно преобразовать свое человеческое в божественное обычным способом. То есть таким же образом, каким всякий человек бывает преобразуем и возрождаем. По этой-то причине преобразование и возрождение человека есть определенного вида образом. Посредством преобразования и возрождения человек также делается совершенно новым. И поэтому в этом случае и говорится, что он заново рождаем и заново сотворяем. И насколько он преобразован, настолько же и обретает, так сказать, в себе божественное. Но здесь наличествует та разница, что Господь сам себя соделал божественным своим собственным могуществом, тогда как человек – и малейшего не может сделать своей собственной силой, но лишь от Господа. Тут выше было говорено, так сказать, божественное по той причине, что человек есть лишь преемником жизни, тогда как Господь относительно любви своей составляющей есть самоею жизнью. То есть принципиальная разница при всем подобии механизма и внешних форм происходящего здесь заключается в том, что в обычном человеке любовь собственного и мирского при его преобразовании и возрождении подчиняема затем любвям духовным и небесным, в которых божественная любовь присутствует лишь опосредованно и адаптированно, тогда как в том человеческом, которое Господь взял на себя в мире, эти любови, то есть любовь себя и любовь мирского, были подчиняемы в процессе преобразования, возрождения и прославления этого человеческого непосредственно его божественной любви от вечности. Отдельным аспектом этой разницы является также и то, что у человека любовь собственного и любовь мирского всегда ограничена индивидуально. Господь же взял себе в человеческом через Марию эти любви в их, так сказать, универсальной всеобщей форме. То есть он взял в своем человеческом в мире всю совокупность любви собственного и любви мирского, в каковой совокупности частные, отдельные, ограниченные любови этого рода, свойственные каждому отдельному человеческому сознанию, присутствовали как отдельные составляющие подмножества этой совокупности. По этой-то причине и искушения Господни были несоизмеримы с обычными человеческими искушениями, ибо Он был искушаем всей совокупностью человеческого зла, в отличие от каждого отдельного человека, который искушаем только какой-либо частностью всеобщего зла. Но поэтому же в его победах, в этих искушениях, присутствовала и победа над всей совокупностью зла человеческого, благодаря чему в его человеческом была сформирована потенциальная возможность для победы над всякого частного зла в каждом отдельном человеческом. Человеке, будь таковой захочет принять наитие этой победы от Господа через любови небесные и духовные в небесах. То есть через эту победу, адаптированную к его индивидуальной человечности, как духовной, так и природной. То есть смотрите, Господь взял не просто падшую натуру человека, а он взял самую падшую натуру человека, в которой все зла пребывали в наиболее концентрированной и в наиболее полной форме. То есть можно сказать, что человеческое, которое Господь на себя принял в мире, было самым худшим, самым вырожденным возможным человеческим. И поэтому те искушения, которые Господь испытывал, а Он испытывал те же искушения, которые испытывает каждый из нас в падшем человечестве, были принципиально неизмеримо страшнее тех искушений, чем через которые происходит каждый из нас. Потому что все искушения всех людей, всех эпох и пространств были сосредоточены в той человечности, которую он на себя взял в мире, в том человеке, которым он был в мире. Но у нас могут быть побеждаемы наши зла лишь потому, что Он в свое время взял, победил в себе их, то есть создал природу борьбы с этими искушениями, и когда мы его допускаем, Он в нас борется с нашими конкретными личными искушениями. А поскольку Он все их в себе уже победил, то Он и побеждает их в нас, если мы позволяем Ему это в себе делать. То есть Он в нас никогда не побеждает больше того, что мы Ему позволяем, разрешаем в нас победить. Но при этом, если мы разрешим Ему победить в нас, все. То есть не будем Ему сопротивляться, не будем постоянно возвращаться ко злу, Он победит в нас любое наше зло. Поэтому, если мы в конце концов окажемся непреобразованными и невозрожденными, или же непреобразованными и невозрожденными.
Покоритесь под крепкую руку Божью.
Да. То есть, если мы окажемся непреобразованными и невозрожденными в достаточной степени, то винить в этом нужно не Господа, а нас самих, потому что именно мы не допустили и помешали Ему одержать в нас эту высшую и окончательную победу. Далее, уже в процитированном параграфе из «Тайн небесных» латинское слово так говорит нам, собственно, о самом механизме, каким образом происходит преобразование и возрождение природного в человеке. Относительно же приуготовления и просветления человека природного, с той целью, дабы истинное могло бы быть извлекаемо оттуда, дабы оное истинное могло бы быть соединяемым с добрым в рассудочном, дело обстоит следующим образом. Существует два света, которыми формируемы принадлежности мышления у человека. Свет небесный и свет мира. Свет небесный, происходящий от Господа, есть для ангелов в мире ином солнцем и луною. Свет же мира происходит от солнца и луны, являемых перед взором телесным. Человек внутренний обретает в свой взор и его разумение от света небесного. Но человек внешний заимствует взор свой и, соответственно, с разумение свое от света мирского. Наитие света небесного в принадлежности света мирского производит просветление и в то же самое время воспоследование. Воспоследование истинным, если наличествует соответствие, и воспоследование ложному вместо истинного, если соответствие отсутствует. Здесь наитие света небесного в принадлежности света мирского – это просветление в осознании или же осмыслении посредством рационального. Как мы с вами не раз уже говорили, формирование принадлежностей существования, называемых миром природной, в последней степени творения, совершается чувственным восприятием в последовательности нисходящей. Каковое восприятие и являет в этом чувственном восприятии всю эту совокупность как бы существующих предметностей природных, вкупе с пространствами и временами, в которых они как бы существуют, которые фактически в этом восприятии тоже есть предметностями восприятия. Каковая совокупность в себе есть не более чем представительностями по соответствиям в чувственном восприятии последней, или же самой внешней степени восприятия Господнего, всей совокупности внутренних раздельных степеней творения. Или же всей совокупности внутренних духовных состояний человеческого сознания в последовательности нисходящей. По сути, в этом восприятии происходит присвоение сознанию последней или же крайней степени творения всех этих духовных состояний в виде чувственных образов, вся совокупность которых и составляет как бы мир природный этого сознания в такого вот рода присвоении. Мы уже не раз говорили, что это присвоение жизнью. Потому что все, что в нашей жизни происходит, все это имеет субстанциональную природу. То ли это наше личное рождение, то ли это та общественная система, в которой мы родились, то ли это какая-то информация, которую мы получаем, то ли это какое-то действие, которое мы совершаем по отношению к другим людям. Все это те субстанции, которыми присваиваются определенные внутреннее духовное состояние, и которое эти субстанции представительствуют по соответствиям.
И именно здесь тут как инстинкт уже, да, это самое, ну, допустим, если как достижение совершенства, да?
Не-не, тут важно, вот мы выбираем, присвоить себе что-то или нет.
Аспект, да, это что, как инстинкт, нет?
Нет, нет, по инстинктам действуют духи. А вот мы действуем в свободе из рассудочного. У нас вот дух не в состоянии выбрать. Он действует из того, что ему было присвоено в последней, то есть в природной степени. Вот у него инстинкт. А у нас, даже когда мы действуем импульсивно, все равно есть пусть потенциальная, но возможность оценить и присвоить себе это или не присвоить. Вот пока человек мертвый, он именно действует инстинктивно.
Это как в качестве, допустим, каких-то талантов человека, да?
Ну, вот как, скажем, человек мертвый, вот, допустим, вор. Он идет, что-то увидел, украл инстинктивно. Вот вспомните, как... Да, не, даже вот как в 12 стульях, вот этот шорох балаганов. И, имея 10 тысяч в кармане, ворует пару грошек в сумочке и оправдывается, но я же механически взял. Да, а да, его бьют по шее и кричат, я тебе покажу механически. Вот пока человек не возрожден, он действует именно вот так, механистически.
Но он ничего сделать самого не может.
Да и не хочет, и не подозревает, что нужен. Ну, он мог себя удержать, чтобы не сесть, но,
типа,
конечно.
Не подсознание, да,
подсознание, да. Только должны быть какие-то мотивы. Но вот у Шуры Балаганова мог бы быть мотив, например, удержаться, потому что для него это уже не имеет значения, он уже богат. Не потому, что он не взял бы эту сумочку, а просто потому, что он не имеет смысла рисковать, имея 10 тысяч в кармане ради этих грошей. Но вот когда человек преобразуется и возрождается, тогда он себя восстанавливает по религиозным причинам. То есть, если бы Шура Балаганов остановился в взятии этой грошовой сумочки, он бы себе не присвоил субстанцию вот именно этого акта кражи.
И вечно... сущности уже нету.
Да, то есть это субстанция, это не просто акт, это некая субстанция, которая входит в составляющим в его тело, вот это четырехмерное тело, на котором потом основывается его вечность. Но если бы он не присвоил себе это по мотивам, потому что зачем рисковать, это не стало бы для него духовным спасением, потому что в нем потенциальное желание к совершению акта все равно осталось бы, и оно субстанционально тоже, даже потенциальное желание. А вот если бы он, послушав библейского проповедника, не взял бы, даже если бы у него не было эти 10 тысяч в кармане, только потому, что он знает, что это грех против Господа, вот тогда ему уже было бы присвоено на эту субстанцию греха совершенно другая субстанция, субстанция духовного возрождения. Да, да. То есть тогда в нем бы Господь прославился бы вот этим вот действием возрождения. И вот в такого рода присвоении, где каждый частный аспект такого присвоения, всей совокупности духовных состояний в виде чувственных образностей, воспринимаемых как материальные предметности, осознаваем в частном осмыслении этого индивидуального аспекта как некая такая индивидуальная человечность, как бы пребывающая среди других таких же как бы человечностей, каждая из которых совершенно аналогичный аспект присвоения в восприятии всей этой внутренней совокупности духовных состояний высших раздельных степеней творения в некоем таком как бы общем для них материальном мире. А вот само осмысление в рамках такой вот индивидуальной человечности, последовательности нисходящей, потому что это присвоение происходит в последовательности нисходящей. Так вот, в плоскости раздельной степени последовательности, этой самой последней или же крайней степени чувственного восприятия, называемой в латинском слове последней или же природной степени творения, вот это вот самое осмысление и составляет уже первое основание для последовательности восходящей. То есть человек рождается не собственно в присвоении, а он рождается в осмыслении этого присвоения. То есть в том, в каком осознании он, в нем совершается это присвоение. Поэтому одно и то же действие присвоения может рождать совершенно разные человеческие внутренние индивидуальные состояния в последовательности восходящей. И вот в этой самой первой основе как раз и образуемо то самое индивидуальное сознание или же сознание как бы отделенное от Творца, которое по сути и есть этой самой простой или же природной человечности. Если эта самая человечность или же это самое осмысление правильное, тогда идет и верное воспоследование согласно истинному разумению. Если же осмысление ложное, то есть принадлежности мирские или же чувственные образы в последней степени восприятия, в сознание осмысляемы и только из света мирского, непросветленного светом небесным, или же из этих самых представительностей по соответствиям, а не из причинностей, а по их следствиям линейным, как бы взаимоотношениям и связям исключительно в плоскости последней степени порядка, то есть в той плоскости, где они предстают перед чувственным восприятием, как представительности по соответствиям в виде как бы природных предметностей, как бы существующих самими по себе, то вот тогда и идет воспоследование по ложностям. То есть, когда человек мыслит по следствиям и следствиям, он живет в совершенно ложной парадигме осмысления всего, что присваиваемо ему в последовательности нисходящей. И он, да, он не просто, да, он руководствуется ложным при принятии решений. И это ложное проистекает из его процесса осмысления того, что он считает существующей вокруг него окружающей средой или же миром материальным.
Его обманули, он как бы принимает это, получается.
Но он сам себя обманывает в своем осмыслении. Да, он принимает, и всякую ложь от других он принимает, которая согласуется с его сложностями, вернее, с видимостями, которые он себе подтверждает, и они в нем обращаются в ложности. То есть он мыслит по видимостям, как под истинностям, и поэтому они в нем превращаются в ложность. А это происходит потому, что в осмыслении тогда отсутствует его осмысление в соответственности тем истинностям духовным, которые представительствуются перед чувственным восприятием этими самыми как бы предметностями природными. Но, как говорит нам далее этот же параграф в латинском слове, просветление и воспоследование невозможны, если только не наличествует хоть какое-либо побуждение любви, которое в себе есть теплом духовным и которое дает жизнь всем тем принадлежностям сознания, которые просветляемы светом, что можно сравнить с тем, как солнечный свет не дает жизни принадлежностям царства растительного, но лишь то тепло, которое содержится в этом свете, как это совершенно очевидно из годичных сменов сезонов. Тут сказано, что оные невозможны, если только не наличествует хоть какое-либо побуждение любви. Но по сути-то, в последовательности нисходящей, образующей все эти актуальности мира природного, всегда хоть какое-либо побуждение любви есть в наличии. Ибо оные актуальности есть лишь следствиями духовных причинностей или же каких-либо духовных состояний побуждения, лежащих в высших степенях раздельных. А наличие следствия с неизбежностью свидетельствует и о наличии причины своего существования. Если мы видим следствие, то мы по этому можем вычислить, что существует причина, по которому это следствие произошло и существует. Поэтому-то всегда есть и какое-либо воспоследование. Но побуждение также может происходить как от любви собственного и мирского, подчиненных небесным любовям, а может происходить и от оных, то есть любви собственного и мирского, высшим любовям неподчиненных. В первом случае это воспоследование из соби Господней, а во втором воспоследование из соби человеческой. Выше о человеке природном было сказано, что насколько он преобразован, настолько же и обретает, так сказать, в себе божественное. Но здесь наличествует та разница, что Господь сам себя соделал божественным своим собственным могуществом, тогда как человек и малейшего не может сделать своей собственной силой, но лишь от Господа. Именно поэтому, когда человек преобразуем и возрождаем, то любовь собственного и мирского в нем, подчиняемая через то высшим или же любовям небесным и духовным, становится тогда в нем собью Господней. Но в Господе Иисусе Христе эти любви собственного и мирского были подчинены непосредственно божественной любви. Поэтому в нем они стали и непосредственной собью Господней. Потому что в человеке, как мы уже об этом говорили, наличествует только опосредованно эта собь Господней. Ибо в человеке они становятся такой божественной собью опосредованно. Потому что в человеке эти любви Господь зачинает опосредованно через свое божественное человеческое в небесах, которое есть божественное человеческое, приспособленное к восприятию ангельскому. Ибо даже ангелы не могут внести непосредственно божественного, и поэтому Господь, как говорит нам слово, приспособляет свое божественное человеческое для восприятия ангелов, и они воспринимают его уже приспособленным, адаптированным к их восприятию, и поэтому к человеку через ангелов это божественное человеческое Господне или же божественная особь, человеку преобразуемому, возрождаемому, приходит уже в виде опосредованного божественного человеческого. То есть в его простом человеческом, даже возрождаемом, преобразуемом, оно присутствует опосредованно. А вот в человеческом Господа Иисуса Христа было божественное неприспособленное. Наоборот, оно человеческое в нем приспосабливало под себя. И поэтому он принципиально отличался, его человеческое принципиально отличалось в этом преобразовании от человеческого всякого иного человека. То есть тут можно сказать, что человеческое в Господе было настолько злым, когда он родился, что тоже не имеет никакого сравнения ни с каким человеком. Никакой человек в мире не рождался в то злобное человеческое потенциальное, какое был рожден Господь Иисус Христос. Но именно поэтому же божественное в нем могло победить это человеческое и воссиять своей собственной, своим собственным, не адаптированным, а абсолютно божественным. Поэтому человеческое Иисуса Христа было не только преобразовано и возрождено, но оно было и прославлено, то есть обожествлено, сделано божественным. Вот в этом, кстати, колоссальная ошибка. В ранней христианской церкви было такое движение на обожение. Мы должны стать Иисусами Христами. Они не понимали, что другой человек не может стать Иисусом Христом. Почему? Потому что в Иисусе Христе божественное было абсолютное и неадаптированное. А каждый человек может обожиться, только восприняв божественное человеческое, приспособленное и адаптированное через небеса. То есть в самой идее обожения нет ничего неправильного. Неправильно оно становится тогда, когда человек думает, что он может обожиться до состояния самого Господа Иисуса Христа в его природном человеческом, что он свое природное человеческое может сделать настолько же божественным.
Он вопросы задавал, он не мог таких мудрых вопросов задать, не зная вот этого человеческого.
Неправильно, через него, да, говорило непосредственно божественное. Вот в том-то и дело. Помните, когда вот говорил...
Формирование как раз он шел 15 лет, ну там типа приблизительно возраст был, что он вот в этот период мог такие вопросы задавать.
Да,
да. Касалось человеческих взаимоотношений.
Вот вспомните, в Евангелии все удивлялись, потому что он говорил как власть имеющий. Когда он говорил, в нем все чувствовали вот это непосредственное божественное присутствие. Но те, в ком господствовало зло, вспомните, они ненавидят свет и бегут от света. Но убежать они от него не могли, поэтому они его, на него кидались и хотели его убить.
И за чего, что свиток не дадут любому читать.
Не, ну это уже из другого. Я просто говорю о том, что, вот в нем божественность была настолько очевидна, что в любом греховном человеке оно постоянно искушало желание его уничтожить. Даже апостолы по временам себя, в общем-то, вели. Именно потому, что их провоцировало это божественное.
Да, да. Кто может...
То есть в человеке божественное собственное после преобразования и возрождения присутствует опосредованно через божественное человеческое в ангельском небе. Вхождение этого божественного человеческого в небо, кстати, представительствовалось по соответствиям его вознесением на небо перед апостолом. То есть оно представительствовалось чувственными образами, которые апостолы видали. А это именно было вхождение его человеческого прославленного в небеса и адаптация его к состояниям ангелов. Вот оно представительствовалось вот этим его восшествием в небеса через апостолами, представительствовалось по соответствиям, естественно, и восшествием там рядом с Отцом. В Господе же Иисусе Христе такое божественное собственное, то есть подчинение любви собственного и мирского, присутствует непосредственно от божественного человеческого от вечности, то есть не приспособлено и поэтому в себе неограниченного. Даже не от божественного человеческого от вечности, а просто от божественного от вечности. Тут я вот неправильно употребил это слово. Вот в этом, собственно, и заключается вся та принципиальная разница в человеческом Господа, разница в человеческом Господа в мире, его собь или же любовь собственного и мирского была божественной, и поэтому была в себе самой жизнью. В человеке же обычном сопь есть мертвым восприемником наития высших небесных и духовных любовей творений. Если восприятие это идет согласно осмыслению и воспоследованию из преобразованного и возрожденного рационального, тогда в человеке тоже присутствует сопь Господня, но лишь опосредованно, через доброе и истинное божественного человеческого, адаптированного к ангелам неба. В человеке же небесного, в человеке небесного гения есть лишь оная сопь Господня адаптированная, в нем никакой другой соби нет. А вот в человеке же духовного гения присутствует наряду с ней и его собственная мертвая сопь, которая по мере его преобразования и возрождения в нем постепенно усыпляема до той степени, что под конец она превращается как бы в скелет, покрытый живой плотью и поэтому не проявляющийся наружу. Но вспомните, в книге о небе и об аде сказано, что в духовных ангелах все равно изнутри просвечивает нечто темное. Вот это есть та самая усыпленная их собственная сопь. Именно по этой-то причине, согласно латинскому слову, в Господе свет небесный, который есть в себе Господним божественным светом, проистекал в те принадлежности, которые в нем были от света мирского, в его человеке природном, дабы он мог бы произвести оттуда истинное, которое затем должно было быть воссоединяемым с добрым в рассудочном. И это обычным, то есть совершающимся у каждого человека образом. Отсюда, с тем, чтобы Господь мог бы соделать человеческое божественным, тем обычным образом, которым формирование человеческого, совершаемого в каждом человеке. Он пришел в мир, то есть это было его собственным соизволением быть рожденным, как и всякий иной человек, и быть наставляемым, как и всякий иной человек, и быть перерождаемым, как перерождаем и всякий иной человек, который бывает преобразуем и возрождаем Господом. Но с той разницей, что человек перерождаем Господом опосредованно, через наитие с неба своей божественной человечностью, тогда как Господь не только возродил сам себя же, но также и себя прославил, или же соделал себя божественным, а также в том, что обычный человек обновляем посредством наития благолюбия и веры. Но Господь был обновляем в своей человечности в мире из божественной любви, которая в нем пребывала и которая была его собственной принадлежностью. Отсюда видно, что возрождение обычного человека есть образом прославления Господнего, или же что то же самое в процессе человеческого возрождения может быть узреваем как образ, хотя и отдаленный процесс Господнего прославления. Аминь.
После рождественской этой проповеди становится понятно, то есть решается проблема. То есть, с одной стороны, говорится, что Господь прославил человеческое, которое он взял от Марии. С другой стороны, говорится, что он совлек человеческое, которое взял от Марии. И люди постоянно как бы мечутся, ну, тех, кто хочет разобраться, имею в виду. Многие об этом не знают даже противоречия. Люди мечутся, как же так? То есть человеческое от Марии, которое он взял, он прославил или не прославил? А вот чтобы это понять, нужно хорошо разобраться в механизме, нисходящей и восходящей последовательности, что есть человеческое и так далее. Вот в латинском слове это как бы все есть, но оно не очевидно. Это, скажем, вот как человек берет инструкцию к какому-нибудь компьютерному девайсу, и ему говорят, ну, допустим, вот там, вот как я сегодня возился с утра, нужно поменять картридж в принтере. А как поменять? Это где-то есть в инструкции. А где инструкция? Там 150 страниц. А в этом, в содержании не указана страница, только сказано, ищи где-то в пятом разделе. Вот точно так же и с латинским словом. То есть там как бы все есть, а где же, ну, содержание? А на самом деле содержание тоже есть. И содержание – это книга, учение Нового Иерусалима, учение Нового Иерусалима. Ну, вот, знаете, это небольшая книжица на русском. Так вот, на русском это небольшая книжица. А в латинском и в английских переводах эта книга гораздо толще. Там вот идут в этом учении Нового Иерусалима главы, например, о совести, о любви, о благолюбии, о Господе. А после каждой главы идет отдельный такой целый кусок, где дается как бы расширение вот предмета со ссылками на книги, в основном «Тайны небесные». То есть, вот, ты читаешь, например, вот есть о Господе там глава, ты прочел о Господе, там в общей форме все изложено. А детали ты обращаешься вот к этому оглавлению. То есть читаешь, вот там сказано, что вот Господь, что Господне прославление, что человеческое преобразование и возрождение является образом Господнего прославления. И написано... Кто? А, не надо.
Подожди, скажи, спроси.
Да. И это вот... Соответственно, дальше идет надпись, смотри, «Тайны небесные», номер такой-то, 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 да. Такой-то, такой-то.
Слушай.
И ты это читаешь, идешь, открываешь книгу «Тайны небесные», и все эти номера читаешь, и вот тут оно все в порядке изложено.
Алло.
Но проблема заключается в том, что на русский это «Тайны небесные» как бы приведены только частично. Поэтому, это, в общем-то, недавно появилось. Соответственно, когда приводили книгу «Новый Иерусалим и его небесное учение», то все это оттуда выкинули, ну, как бы за ненадобностью. Получилась очень хорошая книжка для евангелизации, которую можно давать начальным людям, чтобы они знали там вот некие общие предметы о Господе, там, о совести, о благолюбии и так далее. Но продвинутый читатель русский из-за того, что эта книга так немного обрезана, мягко выражаясь, теряет, потому что даже в этих коротких строчках часто заключены очень много интересной информации. Даже если русский читатель не может за незнанием, допустим, латинского или английского пойти к «Тайнам небесным» и прочитать вот все это содержание.
Последовательно. Странно, они то другие позвонили мне. Ну ладно.
Самое обидное, что в этом существовал и полный перевод книги вот «Новый Иерусалим и его небесное учение» со всеми этими номерами. И его даже набирали в Штатах, но потом там была такая Таня Вашество, но потом, к сожалению, все это куда-то затерялось. А обидно.
Еще, допустим, если латинское слово, вот религия, это латинское слово?
Mm-hmm.
А что оно вообще, вот, как в переводе?
Связь.
Означает? Связь Бога, да? С человеком, да?
Да. Ага. Связь между Богом и человеком.
Ага. Ну вот я просто хочу уточнить немножко.
Религия – это веревка для связывания чего-то с чем-то в латинском языке. Это как бы употребление такого простого слова как богословского
термина. Ну, как оно имеет какое mm-hmm. понятие, ёмкое, там, не ёмкое, вот это вот.
То есть связь с помощью верёвки.
Да, как раз оно в теме, потому что есть вот религия, имеется в виду, у нас употребляется, как есть, типа, человек традиции, типа религиозное понятие, а есть такое, это вот, в принципе, вот как взять латинское слово, что вот он говорит, он, типа, религиозный, типа, ну, слишком, ну, это самый, ну, в отрицательном отношении. А тут, вот, допустим, как по-латински, вот, связь, если связь с Богом есть, так как преемник божественного естества, здесь связи более, вот, понятно. Ну, вот это вот,
да. Дело в том, что на самом деле в латинском существует слово для обозначения такого вида религиозности, в смысле, вернее, такого вида вот состояния, оно называется культ. Культ. То есть человек, который вот чисто к обрядам привязан,
как
он последователь культа. Ну, культура происходит от того же. То есть культура это набор вот определенного рода действий внешних. Обрядности, там, традиции и так далее, которым человек бездумно следует только потому, что они составляют его как бы внешнюю
идентичность. Этих,
да.
Этих,
ну, вот есть религиозная культура, религиозная культура. Угу. Как Лукашенко сам себя, кстати, определил, я это прочел, я православный атеист. Ну, это звучит по-смешному, но тем не менее он очень четко определил свое отношение к профессионалу. Православие. Это для него это культурно-культовая следа, которую он понимает только для своей, так сказать, чтобы чувствовать свою идентичность, отличность там, от поляков, от французов и так далее. То есть, как я знаю, сорока в свое гнездо тащит что-нибудь блестящее, вот человек культа вот набирает, ему важна традиция, ему важно, чтобы было больше золота, чтобы больше блестело, чтобы было красивше, чтобы больше вот этих картинок. Чтобы благолепие, вот это вот русское слово, благолепие было. О, вот для человека культа это исключительно важно. И он считает, что если нет благолепия, то тьфу, что же это такое? Что вы там это вот? Вы издеваетесь, что ли?
То как это получается, Мойша был ювелиром, и он эти с Иерусалим, вот из чистого золота там, из хрусталя это самое, и он же потихоньку. Когда ювелиром, ну, собирал вот это, что вот эти вот сокровища. Ну и он как-то вот был, ну, как клинической смерти, ну и попадает туда, и это золото, ну, выкладывает там. А там как бы апостол Павел выходит, или, то есть этот Петр, и говорит, уберите мусор отсюда, ну, вот это не то золото, ну, не то это самое, ну, вот такой вот есть смысл. Что он, вот восприятие вот такое вот, как человека, что у нас золото, и все золото, что блестит, ну, в принципе, вот обратно в этом отношении. Вот. И каждый решит из-за чего, что вот отец хочет, чтобы его сын понял, а мы зачастую, ну, вот, ну как отца, возможно, в другой раз не понимаем вот эти вот аспекты. Ну, это так вот в целом, как вот, или воспринимаем неправильно.
От одного человека слыхал, но который обладал определенного рода духовическими способностями, что как-то он почувствовал Господа, ну вот как бы ему было представлено, что вот он сидит и к нему приходят люди, и он хочет дать им что-то высшее, высокое, прекрасное. А они приходят, один там сапоги просит, другой еще что-нибудь в этом роде. Ну, на, но ради этого стоило ли ко мне приходить? Сапоги-то мог и сам себе заработать, правильно? Так и вот часто верующие, они что хотят? Здоровье, чтобы послал, благополучие, счастливости жизни. И вот они ходят в церковь и молятся и так далее. А, кстати, у Бема есть такая фраза, что молиться нужно только о даровании Святого Духа. Все остальное недостойно молиться. Хотя Господь допускает человек, чтобы он молился и о таких вещах временно, потому что в него через это привносится мысль, что это даровано Господом.
Да, считайте меня в этом, Господь, не залью ли я на вас? Там вот, ну, место есть такое вот, как бы, что вот материальное, в принципе. Потому что да, молитвы есть предназначены как, только вот, что для материального вот этого там. Пищи дать, или там холодильник, там, или еще что-то, ну, это нормально все, но когда оно все время только...
Ну да, что только это, то есть...
Да, и другой раз из-за чего, что такое обличение получаешь тоже.
Просто если нет вот этой молитвы, когда сын получил что-то, ты благодаришь Господа, то нет понимания того, что это тебе не судьба послала, не случайность, ну, не да, ты сам где-то отжал.
Не повезло, да?
Да.
И что повезло, да?
Тебе Господь дал, вот лично, что ты по его милости. И ты должен, может, ты и не заслуживал этого.
Чтобы он именно обращался к нему. Не к кому-то другому. Ну, такое как-то вот тоже вот чувство обращения. Вот.
Ну, да. Многие магией занимаются, чтобы ну, это да, приобрести. Да. Действительно думают, что они там, если будут каких-то духов вызывать, то эти духи им дадут. Это есть и такие. Но высший пилотаж – это когда человек в молитве благодарит Господа за все. И за хорошее, и за плохое. Потому что как бы за хорошее благодарить никого да. заставлять не надо. А вот благодарить за плохое.
Потому что всегда помнит человек плохое, а хорошее не помнит.
Не, ну имеется в виду, что если с тобой произошло что-то плохое, и ты понимаешь, что это от Господа, и что это было в какую-то духовную пользу твою направлено, а ты не понимаешь, в чем духовная польза этого. Или в чем необходимость была этого. Но ты его все равно благодаришь, потому что знаешь, что, что Господь не делает, все к лучшему.
Ну да, что Создатель, Он знает, что для нас лучше. Он же создал, то, в принципе, уже как исходя из этого даже. Это как теперь надо, чтобы Он у нас воплотилось в жизни. Иисус воплотился в нас, чтобы оно жило.
Ну ладно, можете взять вот это как бы законченный текст фактически.
Ну это уже.
И вот это рождественское просто, что принесут тоже законченный текст. Ну, у тебя-то он есть, да. Это я тебе. Ну, я еще, может, это дополирую, но там, в общем-то, только пара шахватостей в процессе прочтения, это все ерунда. То есть им можно пользоваться как полным текстом. Тут только была ошибка в самом начале. Я сказал восходящее вместо нисходящее. А так все. И вернее, это написано. Я как раз сказал, это правильно, а написано было неправильно. Надо будет исправить. Сейчас думаю. Ну и как бы, я еще раз говорю, что это как бы очень исключительно важная тема разбирались вот во время рождественской этой проповеди. И я надеюсь, что это пойдет в духовную пользу и вам, и тем, кто будет это слушать потом и читать. Потому что очень-очень-очень важная тема. Ну что, помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.